Это доверие. Могу ли я доверять кому-либо, не имея опыта общения с этой личностью, лишь на основании слов другого человека? Значит, вера – это результат моего собственного опыта. Так ли это?
Не надо очень серьезно различать веру, доверие, недоверие, безверие. Все эти понятия надо очень хорошо разобраться в них. Например, ну как бы верить незнакомому человеку невозможно. Даже на основе, даже если тебе наставник скажет о том, что ему надо верить, все равно это невозможно. Потому что вера основывается в результате глубокого практического опыта, и она не может основываться просто на словах. Ну, то есть доверие должно основываться на словах старшего. Человек должен доверять тем, кого советует старший. Доверие – это аскеза. Это как бы аскеза, которую мы совершаем для того, чтобы понять человека и какой-то кредит доверия, может быть, потом веру. Веру, ну как бы вера в человека – это все равно не вера в Бога, но так или иначе, и слово «вера» все равно оно относится ко всем, в том числе и к людям. Например, верность – это тоже часть веры по отношению к человеку. Вера может быть основана только на соединении опыта и знания, потому что вера без знания слепа, вера без опыта, она теоретична и не глубока. Примерно такой ответ.
Спасибо. Вот Марина с Германии спрашивает: вера в Бога есть, но чувство близости к Нему или Его присутствие в жизни не всегда ощущается. Почему так происходит?
Вера в Бога имеет свои стадии, и это очень сложная тема. В целом, как бы большинство людей, они только думают, что они верят в Бога. На самом деле вера в Бога проверяется горем человека. Если он, допустим, находится в состоянии глубокого стресса или потрясения, то вера в Бога определяется дальше его, ну, дальше его поведением. Если человек, ну, если человек не начинает молиться в результате стресса и не уповает на Господа, то никакой веры в него нет. Это просто теоретическое знание. Ну, то есть часто люди знания путают с верой. Они думают, если у меня есть знание, что есть Бог, это значит, что у меня есть вера. Вера – это результат познания на практике. И, ну, вот познание на практике, вот это вот правильное соединение слов. Ну, то есть человек не просто познает, а он практически познает Бога. И она тоже даже в результате практического познания бывает разной глубины, потому что это еще зависит от соприкосновения с Богом. Например, если ты соприкасаешься с Ним через события, которые в твоей жизни происходят, эта вера, она существует, но при этом ты не чувствуешь Бога, ты просто знаешь, что Он тебе помогает. А если Бог пролил на тебя свою милость, и ты его чувствуешь, а там тоже разная степень глубины восприятия Бога есть, то в этом случае вера, несомненно, будет более твердая. И вера сама по себе, она может не просто давать человеку направление в жизни, а еще и побеждать судьбу. И вот вера, побеждающая судьбу сама по себе, вот чтобы вера побеждала судьбу, она возможна в полной степени, если человек чувствует Бога. А если он просто знает, что он есть в результате событий его жизни, то это не та вера, которая сама по себе может менять жизнь. Ну, то есть это та вера, которая направляет человека куда-то и дает потом, помогает ему справиться с проблемами, но это еще не та вера, которая сама по себе может менять жизнь. Есть такая вера, что человек Просто бывает такая вера, что человек вообще даже не отрывается от Бога. В этом случае он, ну, вера в этом случае соединена полностью с любовью. Вообще есть три как бы вещи, которые формируют веру. Первая вещь – это сила, ну, то есть сила каких-то событий, которые помогают. Вторая вещь – это знание, третья – любовь. Знание – это самое первое, что может быть в контакте с верой. То есть человек перенимает знания у кого-то. Сила на втором месте, то есть она более глубокую веру дает. Сила или в скобках события, которые происходят. И любовь дает самую сильную веру. Мы знаем, как когда ты полюбил человека, как ты веришь ему. Хотя это, в общем-то, ну, с точки зрения человека часто бывает слепая вера. Потому что ты не знаешь человека, а его любишь заранее уже. Часто так бывает. Дальше.
Спасибо большое. Готовится Одесса, Тимоченко Валерия. Пока Одесса готовится, вопрос от онлайн-участников. А как приходит вера в Бога, в жизнь человека? И как человеку, понявшего вкус веры, определиться с духовной традицией? На что он должен смотреть, к чему прислушиваться в своем сердце, чего стоит опасаться, когда вера только появилась в сердце?
Существует четыре причины того, что человек обращается к Богу. Первая причина – обычное страдание. Когда человек на пике страданий, он уже не может сам справиться, и ресурс человеческий тоже уже исчерпан, то есть никто ему не может помочь. В этом случае человек обращается к Богу. Вторая причина – это любопытство. Ну, то есть человек часто, он, ну, просто вот бывает любопытство, это, кстати, очень хорошее качество, это признак разума. Когда человек, ну, интересуется всем, он открыт к разным традициям духовным, любопытно, что там люди делают, зачем они это делают. Кстати, человек может прийти к вере, потому что через любопытство он может получить очень глубокий жизненный опыт. Третья причина – это желание успеха. Еще более возвышенная причина, чем любопытство. Когда человек понимает, что Бог ему может дать счастливую жизнь, и гораздо более счастливую, чем, допустим, бизнес там или еще что-то, то тогда в этом случае человек уже смело идет к Богу, разрушая все препятствия. Ну, то есть сначала страдания, самый простой путь для неразумных людей. Второй, более разумные люди через любопытство приходят к Богу. Еще более разумные через стремление к счастью. Они хотят хорошей жизни, поэтому идут к Богу для хорошей жизни. И самые разумные люди, скорее всего, которые в прошлой жизни уже шли к Богу, они идут к Богу, желая постичь Его. Ну, то есть не из личной выгоды, вот это все три, до этого это идут к Богу из личной выгоды. А есть люди, которые не хотят выгоды в отношениях с Богом, они хотят Его постичь, познать Бога. И таким образом обретают веру. Мы сейчас с вами просто рассказали причины, почему человек идет к Богу. А если говорить о самой вере, то она имеет определенные стадии прихода человека к вере. Например, самой первой стадией является вкус. Ну что такое вкус? Это вот такое сложное понятие. Вот, допустим, как человеку нравится, допустим, какой-то продукт, ну, пища какая-то. Он сначала просто пробует. И вот это вот просто пробует с точки зрения веры, оно может быть совершенно разным, в том числе и вкус. Допустим, бывает так, что человек пробует освященную пищу, и вкус освященной пищи его приводит к Богу. Бывает, что он чувствует вкус святого места, как-то вкус человека, который верит в Бога, ему понравился человек. Или вкус воды освященной, вкус духовной программы и так далее. То есть вкус является таким, как бы, первой самой силой, которая приводит человека к вере, потому что вкус передает энергию любви. Вот человек иногда влюбляется в кого-то, он чувствует вкус взгляда или вкус запаха человека, или вкус его присутствия, вкус его слов, его разума там, и так далее. Также и в отношениях с Богом тоже. Потому что, в отличие от человека, Бог передается через вкус всего, что с ним связано. Вот, допустим, у Бога есть разные вкусы. Ну, то есть есть разные духовные традиции, и каждая из них олицетворяет какой-то вкус. И этот вкус, он абсолютно необычный, и он передается через всех людей, которые принадлежат к этой традиции. Причем это касается даже не только, допустим, христиане, мусульмане или иудеи. Это касается вообще даже какого-то маленького ответвления внутри веры. Всегда вкус абсолютно разный. Вот, допустим, есть там армянская православная церковь, есть русская. Они разные по вкусу совершенно. Ну, то есть у них у всех есть католическая, допустим, совсем другой вкус. У них есть баптисты, там есть много разных ветвей христианства, и у них у всех разные вкусы. Но в целом они все равно, их вкусы отличаются от мусульман. Мусульман тоже, если приглядеться, тоже есть разные вкусы, потому что есть разные духовные традиции, но, допустим, и вкусы будут сильно отличаться от иудеев и так далее. Ну, то есть, другими словами, вот этот духовный вкус, который человек приобретает в результате контакта с верующими людьми, он ощущает как присутствие Бога, но именно в определенном настроении, Бога в определенном настроении. И вера начинается с этого. Потом дальше включается, ну, когда есть влечение какое-то, то включается процесс познания. Потому что процесс познания, на самом деле, это аскеза, и поэтому человек не может просто так начать изучать, ему нужен какой-то вкус. Если он вкус почувствовал, то он будет изучать. И в этой связи также присутствует такое понятие лектор, допустим, или человек, дающий знания. Потому что изучать веру просто по книжке невозможно. Ну, то есть человек не может почувствовать вкус, просто читая книжку, хотя, может быть, ему будет интересно. Это все равно предварительная стадия. Вкус передается только через человека. Поэтому взаимодействие с личностью, оно передает вкус личности. Только взаимодействие с личностью. Но если человек написал от руки что-то, он сам, и ты берешь это, читаешь, то тогда да, тогда может передаваться вкус веры. Просто через почерк человека, через его вот бумагу, которую он держал в руках. Такое может быть. Ну, то есть на второй стадии идет процесс познания. Сначала вкус, потом процесс познания. Потом дальше процесс познания не может привести к вере глубокой, потому что процесс познания должен углубиться, прежде чем он превратится в веру. Потому что вера проистекает из познания плюс практического опыта. Если человек не занимается служением, то есть он в какой-то момент должен начать служить. Ну, то есть опыт вообще не приходит никогда через пассивное состояние. Человек, допустим, что-то изучает, ему все равно надо включиться для того, чтобы получить веру. сам процесс изучения может быть разной глубины. Но когда, даже если он слушает что-то, но когда человек начинает служить, то с этого момента уже формируются зачатки веры. И самая глубокая вещь, которая реально может привести к принятию духовной традиции человеком, является молитва. Ну, то есть, если человек реально видит результаты, то есть он видит, что судьба побеждается, или он приобретает какой-то очень глубокий вкус вкус отношений с Богом или с верой, такой неотразимый вкус. Ну, то есть, понимаете, два варианта, когда человек принимает веру и какую-то веру. Видите, слово «вера» и «традиция» здесь совпадают. Потому что он принимает какую-то веру или какую-то традицию, только когда или ему сильно в жизни помогло, и он без этого уже не может жить, потому что он чувствует, что его спасли, спасение получил какое-то. Или второй вариант, он приобретает веру, если он получил очень сильный вкус. Ну, то есть, или через спасение, или через вкус такой, как любовь, что ли, у него к этой вере появилась какая-то внутренняя. Или защита, сильная защита, или любовь дает уже возможность человеку определиться с верой глубоко. Причем интересно знать, что само по себе, допустим, само по себе принятие какой-то веры через принадлежность к нации, допустим, или культуре, чувствуете разницу. Культура — это, допустим, есть мусульманская культура, там бывают разные нации. Но бывают татары, допустим, они считают себя мусульманами. Если человек рождается в татарской семье, или он, допустим, в мусульманской стране рождается, в татарской семье, допустим, страна не мусульманская, Россия. Но в татарской семье мусульманская культура. Поэтому он рождается в татарской семье и говорит, мы татары, поэтому у нас мы мусульмане. Или человек говорит, мы мусульмане, потому что мы живем в Турции, там все мусульмане. Вот. Ну, то есть, или человек принадлежит какой-то культуре, и он считает себя мусульманином, или он какой-то нации принадлежит. Вот само по себе вот так считать себя мусульманином недостаточно, чтобы принять веру. Почему? Потому что, может быть, в этом во всем нет достаточно любви или достаточно опыта. Понимаете? То есть ты просто вот принимаешь, потому что так тебе старшие сказали, и все. Потом начинаешь жить своей жизнью и обнаруживаешь, что что-то тебе не сильно все это нравится, и у тебя нет никакого опыта в этом во всем, нет никакого чувства, влечения там и так далее. Это может привести к тому, что человек начнет заново свои поиски, несмотря на то, что он уже принадлежит какой-то культуре. Сам по себе этот процесс в этом случае болезненный. Если человек, ну, никакой веры у него нет, означает атеизм, то чаще всего это не сильно болезненный процесс, потому что, ну, расставаться с атеизмом несложно. Ну, то есть, конечно, страна может быть атеистическая, допустим, Советский Союз там сильно не поощрялась вера вообще. Человек, если верил в Бога, то он считался второсортным, его не брали в правительство, там как-то следили за ним, чтобы он нигде не проповедовал. Но само по себе расставаться с атеизмом несложно, потому что все понимают, что атеизм — это просто, ну, эта вера, она сама по себе пустая, в ней нет любви. Но вот, допустим, если у человека есть уже какая-то культура духовная, то он обычно сильно переживает, если ему понравилась какая-то другая вера, ну, просто даже понравилась. Потому что часто человек думает, что он в этом случае предает Бога. Причем действительно в этом случае можно предать Бога. Потому что если, допустим, Бог тебе уже дал вкус вот в этой вере, то иди дальше в ней, зачем тебе что-то менять. Но если ты отказываешься от вкуса к Богу, то ты, значит, от Бога, от самого отказываешься. Но если тебе Бог в этой вере или культуре ничего не дал, ты ничего не чувствуешь там, тогда отказываться не от чего. Само по себе принадлежность к какой-то культуре не означает, что ты веришь. Вера – это более глубокая вещь, чем просто принадлежать чему-то. В конце концов, мы все души, и мы просто принадлежим Богу напрямую. Вот, допустим, в следующей жизни человек родится, он может быть попасть в другую культуру, в какую-то, вообще на другую планету, где другие веры и так далее. То есть у нас нет никаких гарантий, что мы опять попадем в ту же культуру, в ту же среду, в следующей жизни. Поэтому с точки зрения души у человека есть вечное отношение с Богом, и чем больше он верит в Бога, тем в следующей жизни он быстрее опять начнет ему служить. Ну, скорее всего, Бог, если ты сильно искренний, Бог даст тебе ту среду, которую тебе больше подходит. Он не жадничает, он предоставляет человеку такие условия, чтобы ему было приятнее служить. Вот. Поэтому с этой точки зрения часто человек, попадая в какую-то культуру, возможно, уже как-то служил в этой культуре Богу когда-то, в этой вере. Возможно, такое может быть. Хотя не 100%. Ладно, дальше, следующий вопрос.
Спасибо большое за подробный такой рассказ. Сейчас у нас будет Одесса, а после Одессы готовьтесь, пожалуйста, Киев, Ярослав.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Мира и благословения у Всевышнего. Вопрос. Муж находится в тюрьме из-за проповеди ислама. Жена находится на последних месяцах беременности в другой стране, и границы закрыты. Как при этом сохранять веру в Господа и в свои силы? И как понять, это предписанное Богом или это неправильный путь?
Да, в таких случаях, когда такие жесткие вещи происходят, то вера может сильно пострадать. Нет глубокого понимания. Вопрос очень поверхностно задан, сложно сказать. Наказана семья Богом или нет. Потому что сама по себе проповедь ислама, она бывает разной. Допустим, есть радикальный ислам, когда человек говорит, что надо убивать неверных. То в этом случае, несомненно, человек идет против Бога, и сам же Аллах будет его за это наказывать однозначно. И тюрьма может стать причиной именно такого неправильного поведения по отношению к Богу, потому что есть такие поступки, которые называются оскорблением Бога. Ну, то есть, когда человек против Бога идет в своей проповеди, потому что Бог сказал, везде сказал, не убей. Он везде говорит и мусульманам, и христианам. Первые мусульмане, они вообще никого не убивали, они просто мучились. Их мучили, и все, они терпели. Вот. Ну, то есть, Бог не сказал, не убивай, только человека. Он сказал, вообще никого не убивай, в том числе животных. Поэтому по определению мясо не стоит есть любому человеку, в принципе, потому что он может потворствовать убийству. Это я более глубоко как бы рассуждаю. Но суть такая, что если ты мусульманин, по определению это не означает, что Бог тебя должен во всех ситуациях жизни защищать. Ну, то есть, если ты нарушил заповеди Божьи, если ты проповедуешь мусульманство неправильно, оскорбляешь эту веру, потому что многие оскорбляют веру, мусульманство, веру оскорбляют своим поведением. А люди боятся мусульман сейчас во всем мире, потому что многие проповедуют радикальный ислам, они советуют вообще просто взрывать людей там в метро где-то там. Непонятно, там могут и мусульмане быть, кстати, в этом метро. Ты там взрываешь, не обязательно же. Откуда ты знаешь, вот мусульмане там едут или нет? Ты просто людей взрываешь. Зачем, непонятно. Вот, может быть, эти люди пришли бы к Аллаху со временем, если бы их не пугали. Если человека пугать, кстати, он не сильно начинает верить в результате. Испуг не приводит к вере. Вот поэтому сама по себе пробовать радикального ислама может стать причиной тюрьмы. Вот. Также причиной тюрьмы могут стать поступки, которые были в прошлом. Допустим, человек не радикальный ислам проповедует. Вообще просто говорит о Боге людям по-доброму. Вот. Но почему-то его сажают в тюрьму. Значит, сама страна радикальная. Значит, страна, в которой он живет, она очень жестко относится к духовным культурам, каким-то практикам. Вот, допустим, в тюрьму сажали в коммунисты в России, допустим, людей. За веру просто. Вот люди верят в Бога, их сажали в тюрьму. Почему так получилось, спрашивается? А потому что ты не просто так попал в эту коммунистическую страну. Значит, ты совершил какое-то преступление перед Богом, что ты попал в такую страну и живешь в ней, которой Бога не поощряют. Понимаете? То есть, опять же, причина в тебе, а не то, что Бог вот взял и тебя не защитил. А теперь дальше поехали. Вот смотрите, бывают другие ситуации, когда человек настолько сильно верит в Бога, что Бог его испытывает и дает ему испытания такие, что он может его даже в тюрьму посадить. Вот. Это уже другая тема совсем. Но в этом случае обычно человек не воспринимает ситуацию настолько трагично, что он теряет веру, потому что обычно такие испытания Бог лично дает человеку, только если он очень развит. И обычно это укрепляет только веру, а не разрушает. Ну, то есть, другими словами, само по себе тюрьма на 90% означает или плохая судьба, или какая-то серьезная ошибка в отношениях с Богом. Вот теперь, как воспринимать жене, что делать жене вот этого человека? Разлучены они, разлучены с мужем, он в другой стране еще в тюрьме сидит. Она не знает, ей вообще верить в Аллаха или нет, если такие события происходят. Во-первых, следует понять, что события вообще у человека происходят в жизни, потому что действует судьба. Если плохой период судьбы наступил, то хоть ты мусульманин, хоть христианин, хоть кто, все равно судьба будет тебя мучить. А вот если ты хочешь, чтобы она тебя не мучила, тогда возьми и начни молиться Аллаху. Молиться с глубоким пониманием, как это делать правильно. Изучи, что такое молитва. И если ты это делаешь правильно и с глубокой верой, то мужа могут выпустить из тюрьмы, и вы можете встретиться, потому что все эти события, которые происходят, являются всего лишь результатом действия судьбы. И если ты побеждаешь судьбу, то события заканчиваются. Таков закон. Ты молишься Богу, побеждаешь судьбу, раз муж, ему меньше срок дали, потом, допустим, вообще выпустили, потом раз вы встретились, и вся плохая судьба закончилась в результате твоих поступков. Но если человек сомневается в вере, просто в результате событий жизни, то это значит, только два варианта. Или у него очень слабая вера, или у него ее вообще нет. Потому что когда у человека сильная вера, он никогда не сомневается в Боге в результате событий его жизни. Потому что Бог никогда человека не подводит. Другое дело, что мы находимся здесь под влиянием судьбы. А судьба — это результат наших прошлых поступков по отношению, опять же, к законам Бога. То есть если мы нарушаем законы Бога, то, извините, здесь уж ничего не сделаешь. Вот, допустим, Бог взял и всех, кто шел за Моисеем, евреев, всех там сколько, 600 тысяч, провел через, по дну океана, по дну моря, вернее, провел их. Ну, то есть расступилась вода. Представляете? И все эти люди почувствовали присутствие Бога, все 600 тысяч до одного. У них появилась вера в Бога какая-то определенная. Но потом какие-то люди из них, они предали заповеди Моисея, они начали делать глупости, какие-то грехи совершать, И некоторые из них даже погибли в результате этих грехов. Хотя до этого Бог всех их защитил, спас от египтян, от неминуемой гибели, потому что фараон всех приказал убить. Вот, он спас их от египтян, Бог, всех вот до одного. Но потом кто-то из них погиб в результате, просто конкретно его наказали смертью в результате совершенных грехов против Бога. Ну, то есть само по себе, что человек получил от Бога милость огромную, еще не означает, что потом он не будет наказан. То есть все зависит от того, как ты себя ведешь.
Спасибо вам большое за очень глубокий ответ. Ответ пришел. Спасибо большое еще раз.
Так, спасибо. Киев, Ярослав. И потом Одесса, Сорока, Полина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, всем участникам. Вопрос от онлайн-участника Ярослава. Как мне правильно начать верить в Бога и молиться, чтобы восстановить семью, так как жена подала на развод? Благодарю.
Ну, вы поймите такую вещь, что невозможно верить в Бога, вот просто начав молиться. Ну, то есть, и вот я хочу верить в Бога, ну и что? Я хочу полюбить кого-то, ну попробуй. Вот, хочу верить в Бога. Это все невозможно, просто хочу. Само хочу здесь не работает. Вот, потому что вера – это результат глубоких переживаний, событий в жизни человека, опыта какого-то глубокого. Вера – это уже свершившийся факт. Это скорее милость, чем просто реализация «хочу». Но вот как бы… Если говорить о начать молиться, то это уже другое дело совсем. Ну, то есть, как мне молиться? Вот если я, допустим, отвечаю, ведь есть разные старшие, каждый даст свои советы по молитве. Но у меня есть свой опыт по молитве, и этот опыт вы знаете. Я каждый раз на молитвенных ретритах, я желаю всем счастья, которые являются не молитвенными, но они как тренажер. Понимаете, вот эти ретриты «Я желаю всем счастья» — это тренажерка для молитвы. То есть ты можешь также точно молиться, но только не «Я желаю всем счастья» повторять, а уже свою молитву по тем же правилам, по тем же канонам и понятиям, которые я преподаю на ретритах «Я желаю всем счастья» или на молитвенных ретритах. И если, допустим, Ярослав меня спрашивает, как мне молиться для того, чтобы сохранить семью, то я не могу это ответить на этот вопрос за 5 секунд. Потому что для этого существуют специальные лекции, специальные тренинги. Я отправляю, если он меня спросил, то я отправляю Ярослава туда. Потому что если говорить о молитве, то нужно всегда думать о Боге и славить Его. А мысленно перед молитвой или после молитвы плоды молитвы отдавать уже своей жене или сохранению семьи. Вот. Здесь, конечно, важно еще понять, что бывают и другие варианты. Например, ты славишь Господа, но при этом где-то там на подложке ты чувствуешь, как меняется судьба в отношениях с женой. Но это уже более развитый вариант молитвы. Это когда человек может, не отвлекаясь на жену, при этом в какой-то степени воспринимать связь с ней, но при этом сильно быть погруженным в отношения с Богом. Вот два варианта, как это происходит само по себе. И дальше как бы есть три стадии приближения к победе над судьбой. Первая стадия называется принятие или прощение. Человек молится, 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 и он перестает считать, что человек, который уходит, является причиной его страданий, и что все из-за него. Он начинает понимать, что так действует моя судьба, и действует через этого человека. То есть человек, конечно, действия совершает, он за это будет сам отвечать, но при этом надо понимать, что действует моя судьба, Вот это первая стадия приближения к победе над судьбой, потому что есть еще сама победа над судьбой, стадия победы над судьбой, а есть стадия приближения. И первая стадия приближения – это когда ты уже человека не обвиняешь в том, что он делает. Понимаешь, что действует твоя судьба. Это называется прощение. Ты как бы не полностью ему простил, а просто его уже не обвиняешь. Ты не считаешь его главной причиной своих проблем. На второй стадии приближения к победе над судьбой человек, ну это все в результате молитвы происходит, а не просто так, в результате самоанализа, как некоторые психологи советуют. Типа вот занимайся самоанализом, и жена вернется. Это невозможно. Вот. На второй стадии человек считает уже, что не судьба виновата, а я виноват. Вот я какие-то поступки совершил в прошлом. Или в отношении к жене, он уже начинает знание чувствовать уже по отношению к жене, что он не так сделал, что она уходит. Вот. А на третьей стадии приближения к победе над судьбой человек вообще думает, зачем думать об этом, кто виноват. Просто надо молиться и побеждать судьбу. Просто надо, ну, надо объем работы сделать, совершить свой. И вот на этой третьей стадии приближения к судьбе человек полностью начинает принимать этот объем работы. И эта стадия называется принятие судьбы. Принятие. Ты полностью ее принял в себя, все, и не боишься ее. Это сравнивается с тем, что человек решил начать мыть посуду в грязной кухне. Или там пол грязный. Ну, то есть он уже решил мыть начать. Он уже там не говорит о том, что вот эти все, кто на день рождения был, они не могли даже мне помочь убраться. Ну, то есть они виноваты в том, что кухня грязная. Потом дальше я виноват, я же сам их пригласил на день рождения. Сам все организовал, теперь сам и мой. Теперь никто не виноват, надо просто мыть кухню. Что сейчас думать, виноват, не виноват. Вот это вот третья стадия принятия полное. Человек начинает чувствовать объем работы, начинает понимать, сколько ему мыть примерно. До этого он боится об этом думать. Вот, и три стадии победы над судьбой. Первая стадия – это внутри себя. Три круга судьбы есть. Внутри себя, между нами и внутри него. Первая стадия победы над судьбой внутри меня означает, все будет хорошо, сердце спокойно. Это в результате молитвы приходит. Вторая стадия – между нами. Означает, ты можешь с ним уже общаться, с человеком нормально. Очищаешь вот эту нить незримую. Когда ты ее полностью очистишь, то полностью приходит прощение, полное прощение. Ты уже дружеские отношения с человеком строишь, хотя он еще не хочет возвращаться. А на третьей стадии победы над судьбой внутри него меняется уже твоя судьба. Внутри него твоя судьба, потому что она действует еще и внутри него. В результате человек меняет к тебе полностью свое отношение и намерение тоже. Но здесь есть два варианта. Первый вариант – человек решает возвращаться и возвращается. А второй вариант, человек, поменяв и раскаявшись, поменяв свое намерение к тебе, при этом возвращаться уже не может по каким-то причинам или не хочет. Тогда в этом случае уже, как она не зависела, судьба твоя от этого человека, так и не зависит. Ну, то есть она всегда зависела от твоих поступков, и если ты уже три круга победы над судьбой прошел, и человек вдруг не решил не возвращаться, то в этот же момент Бог находит сразу же тебе другого человека. Просто еще немножко времени нужно для того, чтобы он к тебе прискакал на белом коне или там прилетел на крылышках. Я не знаю, как лучше. Там, наверное, если для женщин, то он прискакал на белом коне, а если для мужчины, то прилетел на ангельских крылышках. Вот. В любом случае, как бы, или так, или сяк, это все уже означает, что ты победил свою судьбу, и все. Сделал дело, гуляй смело. То есть ты теперь можешь быть гарантированно иметь жену опять в этом случае. Я вам рассказал стадии все, а как молиться, чтобы она вернулась, надо изучать. Это мы настройку на молитву даем 40 минут. Это мне 40 минут сейчас рассказывают. Пускай поизучает сам.
Спасибо, Олег Геннадьевич. А 41 минута уже? Может быть, мы к лекции перейдем? Или вы еще хотели вопросы.
Ну, у тебя еще вопросы. Мы же лекцию так читаем. Разница.
Да? Хорошо. Тогда давайте, Одесса.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я зачитаю вместо девочки, она сегодня онлайн. Опишите, пожалуйста, путь человека, осознавшего необходимость в смене веры, но при этом понимающего, что вера не меняется в одночасье.
Путь такой. Первая стадия – понять, что веру изменить невозможно. Если человек верит в Бога уже в какой-то вере, это неизменяемая вещь. Ну, то есть сама по себе вера неизменяемая. Невозможно отказаться от веры, потому что вера означает контакт с Богом. Человек не может уйти от Бога, если он уже к нему пришел. Понимаете, чем сильнее контакт с Богом, тем сильнее к нему тянет. Это не такое притяжение, что там девушки там тянет тебе. Это притяжение в миллиарды раз сильнее, потому что душа, она вечно связана с Богом. И поэтому, если человек почувствовал Бога, значит, поверил в Него, какой-то верит, то изменить веру невозможно. А вот поменять духовную традицию можно, если человек не верил никогда в эту духовную традицию, у него не было никаких ощущений, отношений с Богом, никакого вот чувства такого внутреннего, глубокого, то он начинает, он чувствует, что он там как бы чужой, там все как-то не по его сложно скроено, то он начинает искать дальше. И найдя какую-то традицию духовную, он начинает там практиковать, служить. До веры еще далеко. Когда он служит, он приобретает милость от Бога, какое-то знание. И в этот момент уже начинает формироваться вера. У него появляется чувство, что он теперь здесь будет всегда. И теперь еще одну вещь, которую я хочу сказать, это очень важно. Бывают исключения. Бывают исключения, когда, например, человек верит сразу в двух традициях. Такое тоже может быть. Ему и там нравится, и там, ему хорошо. И в этом случае он тоже никого не предает. Потому что Бог же один и тот же. Вот, поэтому он может в двух традициях духовных развиваться. Скорее всего, какая-то одна все равно в основном перетянет. Ну, то есть он в основном будет в ней развиваться, но при этом еще и в другой чуть-чуть. Вот. Такое тоже может быть, поэтому любому человеку прежде всего надо понять очень глубоко, что Бог один и тот же везде. И по факту ты никогда его не сможешь предать, если ты к нему начинаешь относиться по-другому. То есть, другими словами, смена духовной традиции не означает предательство Бога. Предательство Бога означает такое, может быть, ты можешь предать Бога, если он тебе дал веру уже, вкус какой-то духовной традиции, и ты вдруг решил от него отказываться. Но это, ну, как бы... Теоретически можно это представить, что такое бывает, но практически это невозможно. Ну, то есть человек не может отказаться от того, что, вот, допустим, я люблю кого-то, да, и он меня любит тоже. И мы хотим быть вместе, и вдруг я решил отказаться. Ну, с какой стати? Вот для чего? Чего как бы меня заставило? Непонятно. Вот если человек что-то заставляет отказаться, значит, не было веры. И значит, он ничего не меняет ни на что. Просто он там ничего не чувствовал, начал чувствовать в другом месте. Вот, ну, бывает, у меня даже есть знакомые, которые практикуют сразу в двух традициях духовных. И они и там чувствуют веру Бога. Ну, то есть, ничего, никакого предательства в этом случае нет. Ну, то есть... Предательство бывает, но в основном оно бывает, знаете, когда? Когда человек не в поисках находится духовных и свою духовную традицию находит, какую-то другую, нежели той, которой он был. А в основном предательство происходит в результате того, что человек совершает грехи. Вот, допустим, он изменяет жене или убивает кого-нибудь, или... предает там, ну, какие-то грехи серьезные совершает человек против людей, против Бога, против человечества, против природы, против животных и так далее. И вот эти грехи сами по себе, они разрушают веру. Не то, что ты меняешь веру, ты просто ее теряешь в этом случае. Вот. Вот это главная причина того, что люди уходят от Бога. Не то, что они там в другую традицию ушли. Это все обычное дело. А вот если человек... Если человек совершает греховные поступки, и он сам отворачивается от Бога, вот это уже конкретное предательство. Бывает иногда, знаете, что когда человек разочаровывается в верующих людях, в вере в своей, из-за того, что он сам же совершает на них оскорбление. Ну, то есть он там оскорбляет людей, ведет себя плохо, вот, и потом говорит, это плохая вера. Вот это уже, ну, как бы оскорбление Бога конкретное. И человек, уходя в другую веру в этом случае, к ней не придет. А он искренне думает, что он сейчас в другой вере себя найдет. Но там он тоже начинает также оскорблять верующих людей. И потом еще куда-то бежит. В этом случае он не меняет веру, а просто деградирует. Оскорбление верующих людей или духовных, религиозных чувств, или считать, что у этих людей нет веры совсем, они не верят в Бога, потому что здесь нет Бога в этой вере. Вот эти все вещи очень опасны на самом деле. Потому что кто ты такой, чтобы решать, есть здесь Бог или нет в этой традиции духовной. Есть святые люди, они сами разберутся в этом. Бывает, человек философски меняет веру, потому что он пришел к какому-то более возвышенному пониманию, как надо служить Богу. Такое тоже бывает. Это возвышенное, более возвышенное понимание не того, что не потому, что какая-то вера не сама по себе не возвышенная, а потому что он встретился с такими людьми в этой вере, которые невозвышенно себя ведут. И он не знает, где ему найти более возвышенный способ отношений с Богом. И он находит более возвышенный способ другой какой-то культуры или традиции. И в этом случае он туда переходит, сохраняя какое-то хорошее чувство в предыдущей вере. Такое тоже возможно. Но сам по себе путь более возвышенного служения Богу не является греховным. Потому что, ну, человек как бы видит, что вот так ему лучше служить Богу, более возвышенно, более практично. И тогда он переходит в другую веру, понимая, что там более возвышенный путь. Но если копнуть глубже, скорее всего, его, и в его вере есть такой же возвышенный путь, но он просто его не знает, как реализовать. У него нет старших, нет опыта, нет возможности, нет понимания и так далее. Хотя такой путь там тоже есть, возможно, скорее всего. Бывают новоиспеченные веры, где неглубоко проработанные духовные традиции, какие-то современные традиции духовные, в которых, в принципе, априори, скорее всего, нет очень возвышенного пути отношений с Богом. И человек, когда он в этих традициях начинает формироваться, он потом может понять, что есть более возвышенные отношения с Богом, чем вот эти. И он тогда переходит в другую веру. Но в этом случае он на самом деле никуда не переходит. Он просто развивается как личность и приобретает более высокий способ служения Богу или поклонения Ему. Ладно, хорошо, тогда я с вашего разрешения потихонечку начну по вопросам, которые у нас есть в программе. Вопросов много, всего 2 дня. Что такое вера и как она должна проявляться в разных аспектах жизни? Вера – это самое глубокое чувство, которое может только быть у человека в жизни. И вера, она может быть абсолютной. Абсолютная вера может прилагаться только к Богу. И вера может быть относительной. То есть такая относительная вера прилагается к стране, друзьям, природе, близким людям. Вера также в свои силы является относительной. Вера в своей судьбе и так далее. Ну, то есть, другими словами, веру, под словом «вера» можно воспринимать очень глубокий опыт, который приводит человека к определенному глубокому заключению по поводу кого-то. Ну, заключение, естественно, положительному в данном случае. И тогда человек говорит «верю». Не доверяю, а верю. Ну, то есть, понимаете, верю означает верю. Это уже совсем другое. Допустим, верю в тебя, в дорогую подругу мою. Это вера от пули меня темной ночью хранила. Ну, то есть, видите, верю означает какая-то сила всегда. Может ли вера в жену хранить от пули? Может. Эта вера — это всегда то, что в конечном счете принадлежит Богу. Если человек верно себя ведет по отношению к жене, то в этом случае он однозначно связан с Богом. Потому что верность или вера на самом деле – это энергия Бога. Или точнее, энергия его супруги. Ну, то есть вера – это женская энергия –